Хрусталева в части разработки развития некоторых идей, которые были выдвинуты им в области преобразования Боголюбова. Ну, это, наверное, все уже знают, что здесь имеется в виду не то широко известное преобразование Боголюбова, а именно линейное преобразование операторов рождения и уничтожения, которое позволяет, например, дегонализовать произвольный гамильтониан квадратичный, построенный из операторов рождения и уничтожения. А здесь имеется в виду некоторое другое преобразование Боголюбова, о котором я сейчас скажу. Ну, я буду говорить о работах Олега Антониновича, и в этом направлении первые, ну и фактически основные работы были опубликованы в 1972 году. Первая работа была вот такая, она называлась, как вы видите, «Взгляд нужных частиц как следствие сильного взаимодействия с полем». Возможно, сейчас стоит об этом вспомнить в связи с отсутствием теории сильных взаимодействий. Вот такой подход, ну, какие-то результаты в этом направлении дает. Ну, я остановлюсь в основном на идее метода преобразования Боголюбова или метода коллективных координат. Фактически то, что сейчас называется методом коллективных координат, ну, в тех применениях метода коллективных координат, которые относятся к теории, например, солитонов или к теории инстантонов, это фактически некоторая модификация или переформулировка преобразования Боголюбова, которые, в общем-то, он предложил, насколько я помню, в 52 году, основываясь на совместных работах с Тябликовым. Ну вот в той первой работе, которая сейчас в первой страничке была, рассматривается такая простейшая, можно сказать, система сильного взаимодействия. Это взаимодействие нерелятивистской частицы с квантованным нейтральным скалярным полем. Ну, я вот переписал тот гамильтониан, который был в той работе, в, ну, более современных обозначениях. Ну, что здесь есть? Здесь есть нерелятивистская частица, которая описывается координатами R-альфа и импульсами P-бета. Есть скалярное поле, ну, в гамильтоновом виде, значит, и мы имеем само поле и сопряженный ему импульс. Ну и вот здесь вот взаимодействие. Взаимодействие определяется некоторой функцией k, которая, ну, естественно, предположить, что достаточно быстро убывает и сосредоточена в основном в районе нуля. Ну, можно попробовать даже эту функцию сюда вставлять. Ну и, конечно, наверное, стоит предположить, что она центрально симметрична. Значит, Боголюб, значит, тут три режима. Ну вот здесь введен некоторый параметр эпсилон в квадрате, и рассматриваются три режима. Ну, первый режим — это слабая связь, это когда вот этот параметр просто единичка, а константа связи много меньше единички. Ну, тут, конечно, мы можем обратиться к стандартной теории возмущения и какие-то результаты получить. Значит, Боголюбов в своей работе 52 года рассматривал гипотетическую связь. В этом случае вот эта вот константа сравнима с этой константой, ну, можно считать, что равна, и обе они достаточно малые. Вот оказалось, что этот подход, который был использован Боголюбовым при исследовании гипотетического случая, может быть использован также в случае сильной связи, когда вот эта константа равняется единичке, а константа связи много больше единиц. Ну, вообще-то я пишу единички. Конечно, размерность этой константы определяется размерностью этой функции. Ну, давайте предполагать, что эта функция выбрана так, какие-то параметры там есть, что константа связи безразмерна. Ну, самое такое первое приближение, которое здесь можно применить в случае даже большой константы связи, это приближение фиксированного источника. В этом случае мы предполагаем, что масса нерелятивистская частица очень большая, то есть p квадрат на 2m зачеркиваем, и считаем, что взаимодействие происходит вот таким образом, то есть только в точке, где, ну, как бы в центре частицы наши бесконечно тяжелые, находится в начале координат, и вот взаимодействие происходит только в этой точке. Ну, здесь классические уравнения движения имеют очень простой вид, и в действительности существует статическое решение, этих уравнений. И мы можем просто... статическое решение, и мы можем, значит, попробовать прокунтовать нашу систему. Ну, каким образом? Стандартным методом канонического квантования мы предполагаем, что поле и сопряженный импульс — это есть операторы, которые удовлетворяют стандартным перестановочным соотношением. Ну, реализовать, например, использовать представление Шрёдингера, где поле — это оператор поля, есть просто оператор умножения на некоторую функцию, на функцию, а обобщенный импульс есть пропорционален оператору функционального дифференцирования по полю. Если мы, так как мы рассматриваем большую константу связи, то мы видим, что решение такое, которое дает минимум энергии, вот то статическое решение, про которое я уже говорил, оно дает минимум энергии системы. Мы видим, что это решение достаточно большое, и естественным, ну, по крайней мере сейчас, естественно, представляется идея выделить вот эту большую классическую составляющую из поля. Ну, фактически мы вводим новую переменную φ большое от x, ну и по обычному правилу дифференцирования сложной функции получаем то, что фактически дифференцирование по новой переменной совпадает с дифференцированием по старой переменной, ну и можем фактически сказать, что мы делаем вот такое операторное преобразование, и в результате получаем такое выражение для гамильтониана. Ну, что мы видим? Мы видим, что здесь опять же возникает гамильтониан свободного поля, только в новых переменных, ну и выделяется большая классическая составляющая, это энергия самодействия источника фактически. Ну, перестановочные отношения сохраняются. То есть мы видим, что вот когда мы работаем в этом приближении, основной эффект, который здесь имеется, это выделение из поля классической составляющей, и это выделение позволяет получить точный ответ для нашей задачи. Ну, мы это запомним и вернемся опять к полному гамильтониану, когда вот этим членом мы уже не пренебрегаем. Ну, здесь то же самое квантование проводится каноническим образом. Теперь уже у нас есть еще дополнительно координаты импульс частицы. Они тоже, координаты импульса, удовлетворяют каноническим перестановочным соотношением. Но здесь у нас, значит, характерно то, что так как мы предполагаем уже, что у нас частицы не бесконечно тяжелые, то имеется трансляционная инвариантность. Значит, полный импульс у нас сохраняется. Ну, полный импульс здесь дается импульсом частицы, и имеется склад от квантов скалярного поля. Ну, фактически, компоненты полного импульса являются генераторами преобразования группы трансляции, которые действуют на наши операторы, ну, таким стандартным образом. И если иметь это в виду, то мы сразу видим, что, конечно, гамильтониан инвариантен относительно преобразований группы трансляции. Если мы предполагаем, что константа связи мала, то, вот как я уже говорил, здесь мы можем оставаться в рамках теории возмущений, работать по теории возмущений. Для этого мы выделяем свободный гамильтониан, переходим от операторов поля и сопряженных импульсов к операторам рождения и уничтожения. Вот такой свободный гамильтониан получается, где свободный гамильтониан нейтральной частицы плюс вклад в энергию квантов скалярного поля. И далее мы идем по теории возмущения. При этом мы можем точно учитывать закон сохранения импульса. Ну, каким образом? Ну, просто вот в фокусном пространстве мы рассматриваем векторы вот такого типа. Ну, что здесь есть? Это сумма по n-частичным состояниям. И вот эта дельта-функция у нас обеспечивает фиксацию полного импульса системы. И дальше мы фактически по теории возмущения находим вот эти вот функции. А закон сохранения полного импульса у нас уже здесь учен с помощью этой дельта-функции, никаких проблем с этим не возникает. То есть вот разлагая вот эти функции по константе связи, мы всегда остаемся в рамках состояния с фиксированным полным импульсом. Если же связь у нас сильная, то вот мы вспоминаем о том, что нам бы хорошо бы выделить из поля классическую составляющую большую, ну, например, вот написать вот такое же преобразование, как мы делали для случая фиксированного источника. Ну, тогда, конечно, вот для оператора полного импульса вот эта вот сдвижечка, она приводит к тому, что вот здесь вот мы получаем, ну, такой простой оператор простой вклад в оператор полного импульса. И если мы дальше выделяем какую-то квадратичную часть гамильтониане по операторам φ и π, как-то дегенерализуем с помощью оператора рождения уничтожения, то вот получающие состояния не будут очень трудно, по крайней мере, построить из них состояние с фиксированным полным импульсом, потому что вот эта вот добавочка у нас будет нам постоянно мешать. Ну вот для того, чтобы как-то справиться с этой проблемой, в результате того, что мы справимся, например, с этой проблемой, мы получим еще несколько хороших новостей в действительности, ну я про них потом скажу. Ну, значит, идея какая? Давайте попробуем ввести переменные, которые сопряжены компонентом полного импульса, ну то есть вот какие-то коммутирующие операторы, то есть типа таких координат, которые вот называются коллективными координатами. Так что вот если мы перейдем, раз они коммутирующие, то можно работать в представлении, где они диагональны, так что вот как бы оператор дифференцирования по ним совпадал с оператором компонента полного импульса. Ну если мы запишем вот это вот условие, перепишем сначала в представление Шредингера просто, ну вот просто мы заменили импульс частицы производной и импульс поля корреляционной производной, получили такое выражение. Потом просто, вспоминая обычные правила дифференцированной сложной функции, вот мы просто пишем, чему есть производная по нашим новым переменным. Ну, понятно, что нужно что старые переменные по новым продифференцировать, ну и взять производные по старым переменным. Ну, такую формулу мы получим просто из обычного правила дифференцирования сложной функции. Ну, сравнивая вот эти две формулы, мы видим, что зависимость вот старых переменных R и φ, а вот от новой переменной, вот такой вот, должна удовлетворять вот этим вот равенствам. То есть равенства такие достаточно простые. Вот я их опять переписал, и видно, что в самом деле им удовлетворить можно, ну, фактически единственным способом. То есть вот R должно быть пропорционально Q, ну, плюс какая-то добавка возможная, ну, а для поля φ от x мы получаем вот такое преобразование. Вот это преобразование фактически вводит у нас новые переменные, какие новые переменные? Вот Q мы ввели, вот эта вот лямбда добавочка, и вот новое поле φ. Новое поле φ большое. Ну, конечно, в самом деле, решение этих соотношений, существует еще более простое. Вот это вот лямбда можно вообще не выводить. То есть написать R равняется Q. А, ну, и вот здесь фактически написать U от x минус Q, здесь φ большое от x минус Q. Казалось бы, совсем простой вариант, почему он не используется. Дело в том, что когда мы разные варианты выбора вот этой вот добавочки, ну, вот 0, например, вот, который я предлагаю, они, значит, завязаны с тем, что на поле φ возникают различные дополнительные условия. Мы хотим эти дополнительные условия иметь в простейшем виде. И в действительности, вот выбирая дополнительные условия, которые налагаются на поле φ, мы определяем метод введения вот этих вот наших новых переменных, ну, Q и лямбда в данном случае. Почему вот мы выбираем вот в таком виде? Ну, здесь, в самом-то деле, в оригинальных работах вот здесь некоторые произвольные функции введены, то есть ортогональность поля φ предполагается каким-то произвольным функциям. Ну, вот я взял производные нашего, ну, пока еще оно не есть классическое решение, ну, какой-то функции по координатам. В самом-то деле, здесь мы выбираем дополнительные условия в таком виде для того, чтобы решить еще одну проблему, которая потом зачастую возникает, а именно проблема нулевых мод, которые возникнут в гамильтониане. Если мы выделим квадратичную часть гамильтониана по операторам рождения и уничтожения, попытаемся ее дегенерализовать, мы увидим, что там возникают нулевые моды, которые как раз связаны с производными классического решения по координате. Это фактически связано с тем, что так у нас система транзиционно инвариантная, и мы имеем какое-то классическое решение, то сдвинутое решение тоже будет классическим решением. И вот эта вот свобода в выборе классического решения приводит к тому, что при квантовании, ну, при дегенерализации соответствующей квадратичной формы возникают нулевые моды. А вот этот метод позволяет от них избавиться. Ну далее, так как у нас поле удовлетворяет, новое поле удовлетворяет некоторым дополнительным условиям, то, вообще говоря, дифференцировать по нему обычным образом нельзя. Нужно при дифференцировании учитывать то, что оно удовлетворяет этим дополнительным условиям. Но делается это вообще достаточно стандартным образом, то есть вот из функций производных классического решения, ну, которые есть, функции, которым ортогонально поле φ строится проекционный оператор. Ну, вот в случае центрально-симметрической функции у от x формулы здесь достаточно простые. И потом, значит, определяется оператор дифференцирования по, как бы, дифференцирования по этим зависящим переменам следующим образом. Мы берем функционал от этих переменных, дифференцируем по ним, считая их как бы независимыми, а потом результат сворачиваем с действием вот этой проекционной матрицы. Вот это фактически все, что изначально вводится при применении метода коллективных координат. Дальше идет некоторая техника, которая позволяет выразить все старые переменные через новые переменные, ну старые переменные через новые переменные, они фактически вот выражаются теми формулами, которые я писал выше. Основная задача остается только производные перевыразить. Ну, там есть некоторые сложные выражения, которые здесь несущественны, я их приводить не буду. Я только скажу о том, какой у нас в результате, что у нас в конечном счете получается. Ну, в конечном счете мы переходим от операторов R-альфа и фи к новым операторам, вот этот Q-альфа, вот эти вот операторы, которые сопряжены компонентом полного импульса. Вот эта переменная лямбда-альфа, это есть разница к координатах частицы с вот этими вот коллективными координатами. Ну, в каком смысле они описывают дрожание частицы, которое возникает из взаимодействия с квантовым полем. Ну и вот эти вот обобщенные, как бы, обобщенные координаты поля и обобщенные импульсы, которые удовлетворяют вот таким перестановочным соотношением. Что в результате получается? В результате мы все это подставляем в исходный гамильтониан, получаем некоторый новый гамильтониан. Этот новый гамильтониан будет очень специфическим образом зависеть от константы связи. Ну, будет, во-первых, там постоянное слагаемое выделиться такое же, как при применении подхода фиксированного источника. Потом будут линейные члены, которые можно будет занулить. Да, но вот это постоянное слагаемое будет пропорционально g квадрат. Потом линейный будет по g слагаемое, которое также линейно по операторам поля, которое для регулярности теории возмущений нужно бы занулить. Зануляется оно тем, что вот функция u от x, которая у нас там возникало, берется как решение уравнения движения, тогда они зануляются. И следующий, значит, будет у нас член нулевой, нулевого порядка по константе связи, и дальше будет целый ряд по обратным степеням константы связи. То есть в результате что мы получаем? Мы получаем, что мы, во-первых, строго учитываем закон сохранения импульса, получаем разложение по обратным степеням константы связи, то есть мы можем вести теперь уже теорию возмущений, но по обратным степеням константы связи. И вот физически так более-менее результат, который был здесь получен вот в той первой работе, о которой я говорю, было показано, что в результате вот этого взаимодействия, сильного взаимодействия нерелятивистской частицы с полем возникает некоторый спектр осцилляторного типа, то есть равно стоящие энергетические уровни. Это вот была первая работа. Про вторую и третью работу я скажу совсем кратко. Ну вот первая работа, она в каком-то смысле была, ну, модификацией того, что было сделано Боголюбовым для случая сильной связи. То есть он Боголюбов адиабатический случай рассмотрел, Олег Анатольевич Хрусталев с авторами рассматривал случай сильной связи. Вот эта вот вторая работа, она называется совсем по-другому, но вот эту циферку 2 поставили, потому что, в самом-то деле, как бы продолжение той работы. Здесь был рассмотрен следующий случай. Вот в той работе, сохраняющейся величины, за которыми нужно было следить, это были компоненты полного импульса. Ну, компоненты полного импульса, как я уже говорил, они являются генераторами группы трансляций. Вот поставим такую задачу. А пусть у нас есть другие группы симметрии. Есть какая-то произвольная группа симметрии. который приводит к каким-то другим, ну, может, не Абелеву группу симметрии, которая приводит к сравнению каких-то других величин. Как быть в таком случае? Можно ли выделить переменные, которые как-то связаны с этими, с преобразованиями этой произвольной группы симметрии? Оказывается, это можно сделать, и вот это вот было сделано вот в этой работе. То есть здесь рассматривалась произвольная группа Ли преобразований, ну, координат, скажем, частицы там, или нескольких частиц. Ну, в самом-то деле в этой работе не было написано, но в действительности можно еще включить в рассмотрение какие-то внутренние степени свободы, и за спин, и так далее. Все это в результате, что мы имеем? Мы имеем некоторую группу симметрии, которая действует, например, на нашей системе. И здесь было показано, как можно обобщить преобразование Боголюбова для учета вот, преобразования такой произвольной группы симметрии. Ну, обобщается оно вот таким вот достаточно прямым способом. Здесь вот координаты как бы частицы исходной, здесь вот лямбда это ну, отклонение как бы движения частицы от свободного. Параметры А здесь это параметры группы симметрии, это переменные, соответствующие параметрам группы симметрии. Вот это то, что было для группы трансляции Q. Ну и по аналогичная формула, ну, обобщение того, что я уже писал вот, для случая трансляции, оно вот выглядит вот таким образом. Как преобразовать поля? Опять выделяется классическая составляющая, если рассматривается случай сильной связи, ну и вводится новое поле φ. На это поле φ накладываются дополнительные условия, которые фактически определяют вот эти вот переменные, играющие роль групповых параметров. Ну и была еще третья статья, все в одном в 1972 году были они опубликованы, в которой, ну, такой рассматривается физическая модель, хотелось бы как-то включить в рассмотрение и релятивистский случай, поэтому был такой несколько такой промежуточный подход к взаимодействию релятивистской частицы с квантованным скалярным полем рассмотрено. Ну, релятивистская частица опять бралась не квантованная, она бралась классическая. Ну и, в общем-то, там такой несколько такой эклектический подход был применен, но между тем удалось преобразовать переменные, найти приближение и показать, что в данном случае в этой модели получается эквидистантный спектр, но уже по квадрату массы. По квадрату массы. Вот эти вот три основные статьи, с которых, в общем, началась большая деятельность. Было много работ, в которых рассматривались различные модели, различные приближения. Вот это был первый прорелятивистский случай. На самом деле была не очень последовательна, и это Олег Анатольевич осознавал. И в действительности вот работу над релятивистским обобщением подхода, ну, метода коллективных координат, он, в общем-то, продолжал, ну, практически до последних дней. Все варианты, которые там... Там было несколько разных подходов, но почему-то его всегда не удовлетворяло решение, которое предлагалось на очередном этапе, и он эту задачу не вставлял. Там много новых интересных результатов появилось, но вот, насколько я чувствовал, он не был доволен окончательно тем, что получалось. Вот, так что эта еще задача стоит перед нами, может быть, как-то найти какое-то более удовлетворительное решение. Вот. Вот, наверное, я хотел бы закончить.
Спасибо большое.
Ну что ж, у нас первая половина дня сегодня исчезла.
Значит, на барной стойке вас должны угостить горячим чаем и кофе. Ну, вроде обещали. И пирожки обещали. Потому что обед немножко поздно. Поэтому не забудьте про пирожки.